Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Екатеринбурге рухнул потолок в продуктовом магазине, спасены 3 человека. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, задержанный накануне в Минске с партией нелегальной печатной продукции, отпущен домой. В Беслане начался суд над милиционерами, обвиняемыми по делу о захвате школы боевиками в 2004 году. В Екатеринбурге рухнул потолок в продуктовом магазине. Под завалами оказались 4 человека. Одна женщина выбралась из-под завалов самостоятельно. Еще 3 пострадавших были спасены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Одна покупательница самостоятельно выбралась из-под завалов и покинула место происшествия. 2 женщин-продавцов, у одной из которых по предварительным данным сотрясение головного мозга, освободили случайные свидетели, сотрудники службы участковых уполномоченных Чкаловского РУВД Екатеринбурга. Более часа продолжалась операция по спасению остававшейся в подвале еще одной сотрудницы магазина. О том, как развивались события, начальник пресс-службы областного ГУВД Валерий Горелых.
Это женщина-продавец в подвале под руинами. Ей придавило ноги. А 2 других спасли сотрудники службы участковых уполномоченных. Старший лейтенант милиции Сергей Любимцев и Бактыбек Жумашев, майор милиции, решили зайти вот в эту торговую точку, чтобы приобрести сигареты.
По факту обрушения здания прокуратура начала проверку. В качестве основных версий происшествия рассматриваются ветхость здания 1955 года постройки и незаконная перепланировка помещений. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, задержанный накануне в Минске с партией нелегальной печатной продукции, отпущен домой. По данным Минского ГУВД, оппозиционера конфискованы 50 тысяч листовок с призывами выйти на акцию протеста против возможных фальсификаций в день президентских выборов 19 марта. За последние дни в Беларуси были арестованы более 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. США подвергли риска критики белорусские власти за преследование оппозиционеров. Европейские парламентарии считают, что предстоящие в Беларуси выборы не могут быть честными и справедливыми. Член Европейского парламента от Польши Богдан Клих заявил.
Мы опасаемся, что ситуация в Беларуси, как и прежде, не будет отвечать международным стандартам демократических выборов. Вот почему мы оцениваем ситуацию как весьма серьезную и в настоящее время не видим никаких перспектив для проведения подлинно демократических президентских выборов в это воскресенье.
Заявил член Европейского парламента о Польше. Материал нашего корреспондента о предвыборной ситуации в Беларуси в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. В правобережный район суд Беслана сегодня рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РУВД правобережного района. Ранее суд отклонил ходатайство потерпевших родственников жертв бесланской трагедии об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаровец. Сын Милошевича Марко, сопровождавший тело, вернулся в Москву. Не будет присутствовать на похоронах его вдова, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Сербские власти не предоставили ей достаточной гарантии безопасности. Слободан Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. Российские медики, побывавшие в Гааге, подтвердили смерть от сердечного приступа. Глава Российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия заявил.
Мы на протяжении более чем 2 лет их предупреждали, что с пациентом может что-то случиться. И для нас, например, совершенно непонятно, почему так получилось, потому что ведь мы никогда не настаивали, чтобы его поместили в Бакулевский центр. Мы просто предлагали свои услуги. И это было в моем письме в трибунал. Мы указали, что называется, дорогу к тому, как больного вылечить, а ничего для этого не было сделано. И все ограничилось помощью со стороны тюремных врачей.
Сказал российский академик. В разных районах Багдада только за минувшую ночь обнаружены тела 25 мирных жителей. МВД Ирака уверено, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. Все убитые мужчины, у большинства связаны руки. Сегодня проходит первое заседание парламента Ирака. Депутаты примут присягу. Каких-либо решений не ожидается. Основные политические силы до сих пор не могут договориться о создании коалиционного правительства. В одном из селений Веденского района Чечни задержаны 6 местных жителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В селении Хаттани Веденского района утром в четверг сотрудники антитеррористического центра Чечни провели ряд так называемых адресных спецопераций. По данным местных жителей, задержаны и уведены в неизвестном направлении 6 молодых жителей Хаттани. Задержанные обвиняются в причастности к отряду полевого командира Супьяна Абдулаева, убитого военными вместе с двумя заместителями в январе этого года в Шалинском районе республики. В районном центре Урус-Мартан арестован маджахед, более 2 лет находившийся в федеральном розыске за похищение и убийство сотрудников МВД Чечни, а также за нападение на подразделение объединенной группировки российских войск Чеченской республики. А в соседнем Ачхоймартановском районе задержан местный житель, закупавший оружие и боеприпасы для подразделений полевого командира Дотки Умарова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В качестве наблюдателей на совещании присутствуют представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. Среди тем переговоров – стабильность поставок топлива на мировой рынок, развитие ядерной энергетики и альтернативных энергетических технологий. Напомню основные новости к этому часу. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, задержанный накануне в Минске с партией нелегальной печатной продукции, отпущен домой. В Беслане начался суд над милиционерами, обвиняемыми по делу о захвате школы боевиками в 2004 году.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В Северной Осетии начинается новый судебный процесс по делу о захвате школы в Беслане. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД правобережного района, которых обвиняют в преступной халатности. В Москве совершено нападение на сына еще одного члена фракции «Родина». Дмитрий Рогозин заявляет о политическом характере преступления. Совет Государственной Думы решил не направлять официальную делегацию Нижней Палаты Парламента на похороны экс-президента Югославии Слободана Милошевича. В Сербию депутаты поедут как представители политических партий. Итак, в суде Беслана сегодня началось рассмотрение по существу дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывший начальник правобережного РОВД Мирослав Айдаров и два его бывших заместителя Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. За ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Юрий, добрый день. Известно ли, будет ли этот процесс открытым и как будет регулироваться участие журналистов?
Здравствуйте, Арслан. Сегодня суд начался с 20-минутным опозданием, и председательствующий судья Виталий Бесолов объявил, что слушания называются организационными. В числе обсуждаемых ходатайств было и присутствие прессы. После прений сторон, на которых представители гособвинения заявили, что присутствие журналистов не обязательно, а возможно их только нахождение в зале суда для протокольной съемки, и прения сторон со стороны потерпевших, которые наоборот сказали, что журналисты, присутствие журналистов необходимо для фиксации всего судебного процесса, судья вынес решение о том, что журналисты имеют право, по крайней мере, на сегодняшнем судебном заседании присутствовать в зале суда. И после этого был объявлен перерыв, и в зал суда пригласили представителей прессы, агентств, телевидения и радио.
Юрий, известно, что представители комитета «Матери Беслана», «Голос Беслана» очень внимательно следили и участвовали в процессе по делу Нурпаши Кулаева. Известно ли, собираются ли они участвовать в этом судебном процессе?
Вы знаете, Арслан, вообще в качестве свидетелей и потерпевших по этому процессу будет проходить 450 человек. Однако сегодня из потерпевших в зал суда пришли лишь 16. Причем среди них нет руководителей вот организаций, про которых вы говорили, ни Суцаны Дудиевой, ни Эллы Кисаевой. Возможно, они появятся на последующих заседаниях, и, по крайней мере, они присутствовали на предварительных слушаниях, которые проходили в течение вот 4 месяцев предыдущих и были закрытыми. Но вот сегодня их в зале суда не было. Арслан?
Юрий, в чем именно, по версии следствия, заключается вина подсудимых, бывшего руководства правобережного РУВД Беслана?
Сейчас представитель гособвинения стал зачитывать обвинительное заключение. Из него следует, что руководитель правобережного района Мирослав Айдаров, а также двое его заместителей Теймураз Муртазов и Гурам Дряев, не отнеслись соответствующие к распоряжениям руководства, милицейского руководства республики. Ими были получены соответствующие телефонограммы о том, что возможен захват объектов жизнеобеспечения мест массового скопления людей, в том числе школ и учебных учреждений. Однако их распоряжения были использованы лишь на бумаге, а каких-либо мер для предотвращения подобных ситуаций, для предотвращения прохода террористов через административную границу с Ингушетией предпринято не было. Когда представитель гособвинения стал зачитывать фамилии погибших в Бесланской школе, все присутствующие в зале суда встали и стоя, пока был оглашен весь список из 331 погибшего заложника, все стояли все это время. Арслан?
Спасибо, Юрий, из Беслана, где сегодня начался новый судебный процесс по делу о захвате Бесланской школы, передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. В Москве совершено нападение на сына депутата Государственной Думы, члена фракции «Родина» Андрея Савельева, 17-летнего Михаила. Со слов отца, неизвестные нанесли несколько ударов по лицу юноши. Неделю назад о нападении и похищении своего 16-летнего сына заявил коллега Савельева по фракции Михаил Маркелов. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин связывает воедино эти и другие инциденты, усматривая в них политическую подоплеку. С Дмитрием Рогозиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В течение одного короткого периода сначала проломили голову молотком и избили битой жену Дмитрия Коломыцева, лидера нашей волгоградской организации. Дмитрий пролежал в реанимации несколько дней, только сейчас более-менее выкарабкивается из тяжелейшего этого состояния. Потом нападение на детей, близких мне людей, Михаила Маркелова, Андрея Савельева. Это все тенденция. Посмотрите прессу, она вся пестрит заголовками. Смотрим, начинаем выяснять, есть ли такие корреспонденты в газетах. Их, оказывается, нет таких корреспондентов. Сеть публикаций проходит через рекламные отделы газет, интернет, особенно сайты, которые связаны с администрацией президента. Дни.ру, Электорат.инфо там, и прочее, там, Правда.ру и так далее. Все, значит, просто по носам забиты ругательным таким по поводу Родины. Поэтому я считаю, что, конечно, это... Мы хотели бы это все рассматривать как случайности, но у нас что-то не получается никак. У нас все, наоборот, склеивается в прямо противоположном направлении. А Родина – это оппозиционная партия. У нас нет допуска к бюджету там, или к чему-то еще, чем можно было бы там поживиться, а как это делают правящие наши, так сказать, фракции. Ни Маркелов, ни Савельев ни дня не работали в бизнесе. Это профессиональные политики, борцы. Маркелов – журналист, который занимался журналистскими расследованиями и пока еще ведет аналогичную передачу. Андрей Николаевич – это философ. У нас нет иных версий, ни бытовых, ни финансовых, ни каких-то еще. Их быть не может, в принципе, по отношению к тем людям, на детей которых было совершено нападение.
Следственные органы, они дают какие-то комментарии или пока с их стороны полное молчание?
По волгоградской ситуации областной прокурор и начальник УВД клятвенно мне обещали найти исполнителей, заказчиков в том числе, преступления, которое чуть не завершилось гибелью нашего соратника. В отношении вот сына Маркелова и сына Савельева следствие идет, но мы решили подстраховаться на всякий случай, потому что мы не можем оставить эту ситуацию безучастной. Мы объявили по каждому этому расследованию определенный приз в 500 тысяч рублей за любую информацию, которая позволит нам выйти на организаторов и заказчиков этих преступлений.
Говорил лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, также обратился за комментариями в ГУВД Москвы. На его вопрос отвечал сотрудник пресс-службы Кирилл Шаров.
Вчера вечером был избит сын депутата Андрея Савельева. Неделю назад был похищен и избит сын депутата Маркелова. Вы про это знаете?
Не знаю, у меня такой вот информации нет, что у депутатов как бы там, точнее, детей побили. Но если это происходило, то как бы, наверное, все-таки находится в производстве того органа, который, ну, на территории которого это произошло. Это где происходило-то?
Значит, сына депутата Михаила Маркелова избили в районе Останкино. А сына депутата Андрея Савельева, согласно информации, избили в метро Проспект Мира. То есть вы про это ничего не знаете?
То есть вчера это был, да? То есть там ничего не похитили, имеется в виду просто вот избиение. Знаете, вот смотрите, у меня, допустим, по сфотке нет сообщения о том, что там, допустим, где-то там в метро там был избит человек такого плана.
Тем более, может быть,
вам обратить пресс-службу метрополитена?
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова отвечал сотрудник пресс-службы ГУВД Москвы Кирилл Шаров. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане районный суд рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. В Екатеринбурге рухнул потолок в продуктовом магазине. Все трое, оказавшиеся под завалами, спасены. Более подробно об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Европейский час». Главной темой этого выпуска – новый фильм французского режиссера Клода Шаброли «Военный госпиталь в Зимнем дворце. К истории Первой мировой войны». Русский европеец Исаак Бабель. Таковы основные темы европейского часа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Совет Государственной Думы решил не направлять официальную делегацию Нижней Палаты Парламента на похороны экс-президента Югославии Слободана Милошевича. В Сербию депутаты поедут как представители политических партий. На линии прямого эфира из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Скажите, как лидеры фракции объяснили, почему было принято именно такое компромиссное решение, почему Дума отказалась от придания делегации статуса официально, и известен ли персональный состав тех, кто поедет на похороны Слободана Милошевича?
Я начну с последнего, Арслан. На самом деле, пока еще не очень понятно, возглавят ли эту делегацию, точнее, войдут ли в состав этой делегации именно лидеры партий. Говорится о том, что Геннадий Зюганов, в частности, лидер коммунистической партии, думает о том, чтобы поехать. Говорится о том, что, может быть, поедет Владимир Жириновский, но, может быть, и не поедет. Пока еще это выяснение, собственно, и есть то, что занимает журналистов в Государственной Думе. Точный состав персональной делегации пока не ясен. Почему же именно такая форма выбрана? Потому что все-таки, как объяснили в Государственной Думе, похоронам Слободана Милошевича не будет придан статус официального государственного мероприятия. Таким образом, парламент, который посылает официальную делегацию на такое мероприятие, сам придает ей статус, сам придает этому мероприятию статус вот такого большого государственного события. Это именно то, чего не хотят придавать похоронам Слободана Милошевича власти Сербии и Черногории. И именно поэтому было решено, ну, что называется, не раздражать, не выпячивать слишком то участие, которое действительно Российская Государственная Дума всегда старалась принимать в судьбе Слободана Милошевича. И найден вот этот вот вариант. Не официальная государственная делегация, не официальная делегация парламента, но тем не менее партийные представители и достаточно высокого ранга.
Спасибо, Данила. Из Нижней Палаты Российского Парламента передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Белграде сейчас уже находится один из депутатов Государственной Думы. Это Сергей Бабурин, лидер «Народной воли», вице-спикер Нижней Палаты Российского Парламента. Он у нас на линии прямого эфира. Сергей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, как вы оцениваете решение своих коллег, которые сегодня Совет Думы принял решение не направлять официальную делегацию в Белград на похороны Слободана Милошевича? И в каком статусе вы находитесь сейчас в Белграде?
Ну, я могу сожалеть о том, что не направлена делегация, и не знаю аргументов, и не хочу о них гадать. Считаю, что Дума могла бы направить делегацию. Вот как она направляла делегации, правда, еще позапрошлая, на все проблемные вопросы, возникавшие во время, до и после бомбардировок. Я здесь нахожусь... Прежде всего, как председатель Международного комитета за освобождение Слободана Милошевича, точнее, сопредседатель, нас четыре человека, Рамсей Кларк от Запада, я от России, Белица от Сербии и от Болгарии, профессор Луканов. Так что, как... сопредседатель такого комитета, как руководитель народной воли и парламентской фракции в том числе, и как заместитель председателя Государственной Думы. Как угодно, так и считайте.
Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, что вам известно о том, как будут проходить похороны Слободана Милошевича? Будут ли все-таки присутствовать на похоронах его сын, вдова?
С Марко мы общались как раз в момент, когда... Он прилетел вчера в Шереметьево из Гааги, а я вылетал через Шереметьево в Белград. И в этом отношении надеюсь, что отдельные члены семьи смогут быть. К сожалению, думаю, что не сможет быть, наверное, по состоянию здоровья и Борислав Милошевич. Но меня огорчает другое, когда... До вчерашнего дня вначале был отказ организации достойных похорон в Сербии и Черногории. Было принято решение родными хоронить временно в Москве. Сразу сказали, нет, давайте в Белграде. И когда родные согласились, несмотря на то, что гарантий надлежащих безопасности для вдовы Милошевича не давали, при всех многих пустых фразах, как только тело Милошевича привезли в Белград, вот на этот момент, сегодня, Белград почти перестали рассматривать как место возможного захоронения. Вот это проблемы, которые сейчас приходится решать. Вот это, конечно, совершенно недопустимая вещь.
Ну, по последней информации, все-таки, скорее всего, Милошевич будет похоронен в своем родном городе.
Так, а вот почему это решает правительство Сербии, а не родные и близкие? Вот неужели вы будете пристраиваться в этот хор лицемеров, которые говорят, не спрашивая ни жену, ни родных, что это их воля? Воля родных была хоронить его как президента и государственного деятеля в Белграде.
Вы со своей стороны также будете добиваться, да, если есть такая еще возможность, чтобы все-таки похороны назначили в Белграде?
Нет, во-первых, нужно соблюдать обещания. Я вообще не люблю тех, кто их нарушает. А во-вторых, на это настроена основная масса жителей города, и не только, думаю, города Белграда. Опасения как политического характера, они неизбежны, потому что речь идет о яркой политической фигуре, вокруг которой споры были и еще много лет, а может и десятилетий будут.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я благодарю вас за участие в нашей программе. В Белграде по телефонной линии из Белграда с нами связывался депутат Государственной Думы, вице-спикер Нижней Палаты Российского Парламента Сергей Бабурин. Вчера вечером в Минске, недалеко от офиса Объединенной гражданской партии, сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Национального исполнительного комитета демократических сил Анатолия Лебедько. Поздно вечером он был отпущен домой. Сообщается, что у него конфисковано 50 тысяч листовок антигосударственного содержания. Это была цитата. Неделя раньше политик уже был оштрафован Могилевским городским судом за встречу с избирателями. Лебедько является доверенным лицом кандидата в президенты Александра Миленкевича. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько был задержан 15 марта за нарушение правил парковки автомобиля. После задержания политика отвезли в Управление внутренних дел Советского района Минска, где в отношении него был составлен протокол по трем статьям Административного кодекса. Лидер ОГП обвиняется в нарушении правил парковки автомобиля, хулиганстве, а также в распространении нелегальной продукции. В конце рабочего дня в среду председателя ОГП доставили в суд Советского района. Пока сотрудники правоохранительных органов искали судью, который бы согласился рассмотреть административный протокол, последний находился в милицейской машине. Спустя некоторое время председатель ОГП был доставлен в Управление внутренних дел. Параллельно в гараже политика милиция проводила обыск, однако по итогам проверки не было найдено ничего криминального. Тем не менее, официальные источники сообщают, что у Лебедько конфисковано 50 тысяч листовок антигосударственного содержания. Ближе к полуночи Анатолия Лебедько отпустили, вручив повестку в суд Советского района на 21 марта. По мнению наблюдателей, лидеру ОГП грозит арест сроком на 15 суток. Хотя, как считают соратники политика, председатель Национального комитета демократических сил может встретиться с представителями официальных структур 19 марта. В этот день, после закрытия избирательных участков, оппозиция призывает выйти своих сторонников на Октябрьскую площадь столицы. Совсем недавно Анатолий Лебедько уже был наказан судом за организацию встречи с избирателями в Могилеве. 7 марта он был оштрафован в эквиваленте на $900 США. Спустя день, 8 марта, еще одно доверенное лицо кандидата в президенты Александра Милинкевича, лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вячорка, после встречи с избирателями возле кинотеатра «Берестия» в Минске, и в отношении его был составлен административный протокол. Вячорка задержан на 15 суток. За последние дни по подобным обвинениям за решеткой оказалось почти 50 человек. В эти минуты руководители Комитета госбезопасности Белоруссии, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел проводят пресс-конференцию, на которой активисты демократических движений будут предупреждены об ответственности за призывы выйти на улицу 19 марта. Накануне КГБ заявило, что перехвачен гуманитарный груз на белорусско-латвийской границе, состоящий из теплых вещей, палаток и спальных мешков. Силовые структуры уверены, что груз предназначался для организации палаточных городков. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. Среди тем переговоров – стабильность поставок топлива на мировой рынок, развитие ядерной энергетики и альтернативных энергетических технологий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В заседании по проблемам мировой экономики примут участие не только министры стран Большой Восьмерки. На обсуждение вопросов глобальной энергетической безопасности приглашены представители профильных ведомств Мексики, Индии, Бразилии, Китая и Южноафриканской Республики, а также руководители ряда международных организаций. Глобальная энергетическая безопасность объявлена одним из приоритетов российского председательства в Большой Восьмерке. О роли России в этой сфере в интервью Радио Свобода рассказал главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С учетом того, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок, одним из крупнейших, наиболее крупных, даже можно сказать, поставщиков газа в Западную Европу, а по разным оценкам от 25 до 30% потребляемой Европой газа поступает из России, понятно, что надежность снабжения, надежность поставок из России в таких объемах, какие Россия поставляет, это, конечно, делает Россию одним из ведущих участников мирового энергетического рынка. Недаром тема энергетической безопасности озвучено как приоритет номер один в течение этого года, когда Россия председательствует Большой Восьмерке. Помимо надежности снабжения, речь идет здесь не только о краткосрочном снабжении мировой экономики энергетическими ресурсами, но и о долгосрочных перспективах. Речь идет о том, что надо осваивать не только новые месторождения, развивать их и строить системы снабжения потребителей с этих новых месторождений, но и разрабатывать новые источники энергии, способствовать тому, чтобы снижалась энергоемкость мирового валового продукта. И здесь в России тоже есть определенный потенциал научный, который мог бы участвовать в развитии энергосберегающих технологий во всем мире.
Евгений Евгеньевич, будут обсуждаться на этой конференции, на этом заседании пути преодоления энергетической бедности. Вот можете рассказать, чьей бедности и какие пути?
Энергетическая бедность – это такое понятие, которое скорее применимо не к странам развитым, у которых нет энергоресурсов, например, такие как Япония, но у которой достаточно средств для того, чтобы эти энергоресурсы покупать. Речь идет скорее, конечно, о странах с более низким уровнем развития, которые во многом
заявил в интервью «Радио Свобода» главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседует с депутатом Государственной Думы России Валерием Зубовым на тему «Можно ли заморозить цены на услуги ЖКХ и естественных монополий?». В Москве 12 часов 30 минут, на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане районный суд рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гаги в Белград, будет на два дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. В Екатеринбурге сегодня утром рухнул потолок в продуктовом магазине. Под завалами оказались четверо, три сотрудницы магазина и покупательница. Одна женщина выбралась из-под завалов самостоятельно, остальные трое были спасены. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в стране были арестованы около 50 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Меленкевича. Накануне в Минске на несколько часов был задержан Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, доверенное лицо Меленкевича. Суд назначен на 21 марта. В разных районах Багдада только за минувшую ночь обнаружены тела 25 мирных жителей. МВД Ирака уверено, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. Сегодня проходит первое заседание парламента Ирака. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне пять постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В качестве наблюдателей на совещании присутствуют представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. Среди тем переговоров – стабильность поставок топлива на мировой рынок, развитие ядерной энергетики и альтернативных энергетических технологий.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Глава делегации Катара в ООН призвал Совет Безопасности принять резолюцию, осуждающую Израиль за штурм тюрьмы в Иерихоне и захват находившихся там палестинских террористов. Совет Безопасности ограничился выражением озабоченности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Совет Безопасности глубоко обеспокоен вспышкой насилия на палестинских территориях сектора Газа и западного берега реки Иордан и призвал стороны к максимальной сдержанности и к срочным мерам по восстановлению спокойствия. Как заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим делам Ибрагим Гамбари, силовое вторжение Израиля и ответные палестинские действия ведут к дестабилизации и без того напряженного положения на Ближнем Востоке. Он сказал, что ООН в целях безопасности эвакуировала всех своих сотрудников из Газы и ввела ограничения на передвижение сотрудников организации на территории Западного берега. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал прекратить акты насилия и уважать жизнь гражданских лиц. Представитель Катара внес на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, требующий от Израиля вернуть палестинских заключенных под надзор палестинских властей. Вот как прокомментировал реакцию ООН вице-президент исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Это еще один факт бесполезности ООН. На глазах этой международной организации уже который месяц и который год продолжается страшнейшая трагедия в суданской провинции Дарфур. Гибнут тысячи, десятки тысяч людей. Там продолжается самый настоящий геноцид. Но Совет Безопасности не предпринимает практически никаких действий. Израиль предпринял акцию по аресту группы террористов во главе с человеком, видимо, организовавшим убийство израильского министра. Причем акция была предпринята только после того, как стало очевидно, что преступники могут выйти на свободу. Тут Совет Безопасности и генеральный секретарь ООН немедленно выступили с заявлениями. Проблема Дарфура гораздо масштабнее. Или проблема ядерного вооружения Ирана. Положите на одну чашу весов арест шести террористов израильтянами, а на другую – иранскую ядерную программу. Ядерное оружие в руках Ирана и иранская поддержка исламского терроризма – вот чем следовало бы заняться Совету Безопасности ООН в первую очередь. Совет Безопасности готов к решительным действиям только тогда, когда дело касается Израиля. Но я почти уверен, что ООН сумеет уйти от решения проблемы с иранской ядерной программой.
about Iran's nuclear program.
Это был Арч Паддингтон, политолог из исследовательской организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Группа американских биоинформатиков впервые в мире сделала то, о чем раньше можно было прочитать только в научно-фантастических рассказах. Построила компьютерную модель живого организма на атомном уровне. Чести стать первым смоделированным в компьютере организмом удостоился один из самых простых вирусов, так называемый вирус-сателлит табачной мозаики, размером всего около 20 нанометров. Модель включает положение и движение более миллиона атомов, составляющих вирусную РНК, ее белковую оболочку и крошечную каплю соленой воды, в которую помещен вирус. Модель пока не позволяет проследить за поведением вируса внутри клетки, однако расчет, выполненный в Американском национальном центре суперкомпьютерных приложений, позволяет проследить за динамикой вируса и уточнить его строение и механические свойства вирусной частицы. В эксперименте, проведенном на японском ускорителе КЕК, получено надежное подтверждение того, что масса элементарных частиц мезонов уменьшается, когда они проходят сквозь атомное ядро. Данный эффект давно был предсказан теоретиками. Он связан с тем, что масса мезонов складывается в основном из энергии взаимодействия составляющих их кварков. При тесном сближении с протонами и нейтронами внутри атомного ядра характер этого взаимодействия меняется. Однако обнаружить в экспериментах такие изменения очень трудно. На японском ускорителе удалось зарегистрировать, как мезоны, пролетая сквозь ядро атома, распадаются на электрон-позитрон. По энергии этих электрона и позитрона удалось определить массу мезонов внутри ядра. Полученная величина находится в хорошем согласии с теоретическими предсказаниями. Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что возобновление полетов шаттлов вновь откладывается. Первый после годового перерыва старт космического челнока Discovery переносится с мая на июль. Причиной задержки стали проблемы в работе датчиков запаса топлива в навесном топливном баке корабля. В прошлом году старт Discovery уже откладывался на 10 дней по аналогичной причине. Причем устранить проблему тогда так и не удалось, и шаттл стартовал с неисправным датчиком. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила о завершении проектирования многоразового пилотируемого космического корабля «Клипер». В настоящее время программа уже находится в стадии реализации. Космический корабль «Клипер» сможет доставлять на орбиту экипаж из 6 человек, четверо из которых могут быть туристами. Также он будет брать на борт до 700 килограммов грузов. Начало полетов «Клиппера» запланировано на 2012-2013 год.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня это Томск. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Все печатные издания в Томске пишут сегодня о назревающем в городе скандале. Связан он с тем, что монополист «Сибирьтелеком» намерен ввести плату за внутриобластной интернет, который до сих пор был бесплатным. Пользователи объединяются и решают проводить акции протеста. «Интернет-революция» – статья в газете «Томские новости». До сих пор все ресурсы внутриобластной сети были для пользователей бесплатными. Но недавно руководитель томского филиала «Сибирьтелекома» заявил, что в скором времени томский интернет станет платным. По статистике с июля прошлого года, Томская область занимает третье место в России по количеству потребления интернет-услуг. Крупные города Сибири и Дальнего Востока далеко позади Томичей. Многие специалисты считают, что одна из причин столь активного распространения интернета в народе – бесплатная внутренняя сеть. За пользование услугами томских серверов платить было не нужно, а найти здесь можно все, что душе угодно. Для значительной части томичей введение оплаты на внутриобластной трафик – очень серьезная новость. Люди будут просто вынуждены полностью, принципиально изменить характер пользования интернет-ресурсами. Они перестанут быть такими уж доступными. Томск, заключает газета, находится на пороге глобальных революционных изменений. «Холодная весна 2006-го» известного томского правозащитника сначала оклеветали, а сейчас грозят физической расправой ему и его ребенку, пишет газета «Московский комсомолец» в Томске. В городе появились листовки с цитатой статьи в газете «Известия» и прямым обвинением правозащитника Крентеля в потворстве наркоторговцам. Борис Крентель заступился за цыган Новосибирской области, чьи дома были сожжены местными жителями. На одном пожаре тогда заживо сгорела 8-летняя цыганская девочка. После того, как правозащитник отправил заявление в Генеральную прокуратуру, по факту поджогов было возбуждено 11 уголовных дел. Теперь Борису Кренделю и его семье угрожают. Правозащитник обратился с заявлением в милицию, прокуратуру и ФСБ. В милиции и прокуратуре отнеслись к листовкам и угрозам с усмешкой, рассказывает Борис Крендель. А в ФСБ разговор состоялся серьезный. Там правозащитнику дали добрые советы, но в охране его ребенку отказали. Вот если бы вы были депутатом или крупным руководителем, тогда другое дело. А так нанимайте частную охрану. Статья в газете «Московский комсомолец» в Томске. Томская вечерка рассказывает историю бабушки, которая вышла как-то на свой балкон, а он взял и обвалился. $1000 за полет с балконом. Деньги отсужены, но балконы безопаснее не стали, пишет газета. Упавшая вместе с балконом пожилая женщина чудом осталась жива. Не так давно она получила компенсацию за свой полет – $1000. Между тем, учет балконов, которые могут вот-вот рухнуть в Томске, никто не ведет. А статистика показывает, что подобные случаи – не редкость. После инцидента сотрудники ЖЭО повесили в этом доме объявление с запретом всем жителям выходить на балкон. Оправившаяся от шока пенсионерка все-таки решила подать в суд на жилремэксплуатацию. В итоге суд обязал жилищников выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей. Но с балконом все осталось по-прежнему. Выход из квартиры на него заколотили, да так и оставили. А на суде вообще звучала фраза, что это не балкон, а вентиляционное отверстие, внешне похожее на балкон. Наличие двери на «не балконе» жилищники внятно не объясняют. Однако настаивают на том, что подобными вентиляционными отверстиями пользоваться томичам не рекомендуется, иначе сами виноваты, пишет газета «Вечерка».
С публикациями газет «Томска» вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Еще три государства, члены Европейского Союза, приняли решение открыть свои рынки труда для граждан 10 стран, вступивших в ЕС в ходе последней волны расширения. Начиная с 1 мая этого года, Португалия, Испания и Финляндия отменяют ограничения на прием на постоянную работу жителей этих центральных и восточноевропейских государств, а также Кипра и Мальты. Продолжит тему мой коллега Ефим Фиштейн.
Какими соображениями руководствовалась, скажем, такая страна, как Финляндия, принимая историческое решение? Об этом я спросил нашего хельсинского корреспондента Николая Мейнерта.
8 марта финское правительство представило парламенту свои выводы относительно дальнейших перспектив использования в Финляндии иностранной рабочей силы и стран, которые 2 года назад присоединились к Европейскому Союзу. Тогда, как известно, высказывались всяческие опасения, что страшный наплыв дешевых рабочих приведет к катастрофическим последствиям во всем деле трудоустройства местного и, надо сказать, весьма дорогостоящего населения. Прошло 2 года, и что же? На вопрос, надо ли сохранять ограничения после того, как истечет отведенный переходный период, финское правительство отвечает однозначно – нет, не надо, и объясняет почему. Во-первых, последствия во всей картине распределения трудовых ресурсов оказались, по официальной статистике, незначительны. За прошлый год Министерство труда оформило 2600 официальных разрешений, и никаких тектонических сдвигов в общей ситуации это, разумеется, не вызвало. Что касается неофициальной стороны вопроса, то есть неофициальных работников, то тут, разумеется, свои проблемы имеются. Но решать их, по мнению финского правительства, как раз проще было бы при унификации процесса трудоустройства, а не его ограничений. Подобные ограничения лишь стимулируют желание работодателей оформлять своих сотрудников по-черному. И они уходят и от налогов, и от официальной статистики. А следить за всем и находить правонарушения у контролирующих органов просто не хватает сил. Проще снять ограничения вообще, а все внимание сосредоточить над соблюдением законности. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
В противоположном конце умозрительной диагонали стоят Германия и Австрия. Они пока не собираются пересматривать свое решение не допускать на свою территорию в массе работников с Востока. Чего они опасаются? Об этом я говорил с австрийским экономистом доктором Димитаром Димитровым. Болгарин по происхождению, он работает в Венском исследовательском институте Cognium Economic.
С одной стороны, это более или менее сложившаяся традиция после вступления Австрии в Европейский Союз. Она пытается в любом отношении откладывать применение полностью всех элементов либерализации в отношении экономических процессов. С другой стороны, Австрия долгое время проводила политику принятие не очень высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа. И в-третьих, это и сугубо политическая установка, которая и структура политического процесса в Австрии. Здесь существует механизм социального партнерства. Он очень сильно подключен к процессу принятия решения, и в этом смысле роль профсоюзов очень сильна.
Венский экономист Димитар Димитров изложил причины, по которым австрийское правительство не присоединилось пока к почину Португалии, Испании, Финляндии. Сегодня уже нельзя сомневаться в том, что страны Европейского Союза не намерены открывать пока свой рынок труда, уже в ближайшем будущем останутся в меньшинстве, что может в конечном счете нанести их экономике больше вреда, чем пользы.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане районный суд рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на два дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И далее в нашем выпуске «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Министерство энергетики Соединенных Штатов официально предложило России вступить в международный проект «Генерация 4», который предусматривает разработку и создание атомных реакторов нового типа. В нем участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Россия в течение нескольких лет стремилась присоединиться к проекту «Генерация 4». Однако это произошло только сейчас, после того, как Федеральное агентство по атомной энергии возглавил Сергей Кириенко. Китайский концерн Great Wall, крупнейший частный автопроизводитель страны, направил правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать $100 миллионов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. До последнего момента обсуждалось несколько возможных регионов строительства. Однако, как сообщили представители китайской стороны, завод, скорее всего, будет расположен в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие два года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял его в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендации увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12%, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспортом до 8% к 2015 году. Эксперты 25 стран Европейского Союза окончательно согласовали так называемый «черный список» авиакомпаний, которым будет полностью или частично запрещено совершать полеты в воздушных границах ЕС. Этот список, составленный по результатам проверки аэропортов европейских стран, будет опубликован после его утверждения Европейской комиссией. Курс доллара на сегодня 27 рублей 84 копейки, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа по традиции о новостях спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Прошу вас.
Добрый день. ЦСКА первым из всех клубов топ-16 Евролиги УЛЕП обеспечил себе место в четвертьфинале. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. На турнире в Индиан Уэллс Мария Шарапова в четвертьфинале выиграла у немецкой теннисистки Анны Лены Грёнефельд 6-1, 6-3. Также в полуфинал вышла швейцарка Мартина Хингис, обыгравшая другую россиянку Динару Сафину 6-3, 6-4. В мужской части турнира в 1/8 финала в двух матчах играли россияне. Игорь Андреев выиграл у американца Энди Роддика 6-4, 6-7, 6-1. А Марат Сафин проиграл финну Ярко Ниеминину 4-6, 3-6. В четвертьфинал также вышли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, киприот Маркос Багдатис, хорват Иван Любичич, парадор Сичапхан из Таиланда и американец Джеймс Блейк. Определился последний участник четвертьфинала Кубка России по футболу. ЦСКА в ответ на матч 1/8 финала выиграл у Спартака из Костромы 3-0. В четвертьфинале ЦСКА будет играть с Рубином. В розыгрыше Кубка УЕФА вчера прошли три ответных матча 1/8 финала. Бухарестский Рапид уступил на выезде немецкому Гамбургу 1-3 и за счет победы в первом матч 2-0 вышел в следующий круг. Итальянская Рома на своем поле выиграла у английского Мидлсбро 2-1, но из-за поражения в первой встрече 0-1 не пробилась в четвертьфинал. Испанская Севилья во второй раз взяла верх над французским Лиллем 2-0. Неделю назад она выиграла со счетом 2-1. В Швеции начались финальные соревнования горнолыжного Кубка мира. В среду прошли состязания в скоростном спуске. У мужчин победу праздновал норвежец Аксель Лунд Свиндал. Второй результат показал американец Боде Миллер, третий – итальянец Петер Фил. У женщин первое место заняла шведка Ани Персон, второе – американка Линдси Килдоу, третье – австрийка Элизабет Георгль. Впервые в истории Китай стал местом проведения одного из этапов лыжного Кубка мира. В Чангчуне прошли состязания в спринте свободным стилем. У женщин тройку призеров составили норвежка Марит Бьорген, канадка Бекки Скотт и еще одна представительница Норвегии Элла Шомли. У мужчин победил швед Тобиас Фредериксон, вслед за которым в тройку вошли швейцарец Кристоф Айгенман и американец Эндрю Ньюэлл. На зимних паралимпийских играх в Турине в среду были разыграны 6 комплектов наград, все в лыжных гонках. Российские спортсмены завоевали 3 золотые медали. Победителями в своих классах стали Тарас Крыжановский, Любовь Васильева и Анна Бурмистрова. Также золотые медали выиграли американец Стивен Кук, канадец Брайан МакКивер и украинка Алена Юрковская. После 5 дней соревнований российская сборная уверенно лидирует в медальном зачете. 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. На втором месте идут украинцы 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. На третьем немцы. У них 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. А теперь перейдем к последним событиям в главном европейском баскетбольном турнире Евролиги УЛЕП, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
В последнем туре розыгрыша топ-16 Евролиги УЛЕП московскому ЦСКА предстоит встретиться со своим основным конкурентом в борьбе за первое место в группе F – испанским ТАО. Лидерство, напомним, обеспечивает преимущество своего поля в четвертьфинальных сериях до 2 побед. В связи с этим вполне понятно желание и руководства команды, и самих игроков, да и болельщиков ЦСКА решить вопрос выхода в плей-офф еще до встречи с испанцами, оставив напоследок лишь распределение первого и второго мест. Вчера российский клуб с задачей выхода в 1/4 финала успешно справился. Дома команда Эторо Мессины вне без проблем, но все же переиграла Летовос Ритас. Особенно удачно действовали москвичи в дебюте встречи. Несколько хороших перехватов, подборов на чужом щите, и ЦСКА ушел в отрыв. 10-3. А ближе к середине первого тайма разница становится уже двузначной. При этом удивило качество армейской обороны. Желание играть в защите у команды, кажется, даже превалировало над стремлением провести результативную атаку. Однако долго ликовать по поводу своего стартового успеха ЦСКА не пришлось. Наставник гостей Невин Спахия, который был вынужден немного перестроить игру из-за отсутствия отсутствие двух важных игроков Летова Сритас Муизиновича и Нильсона за короткий тайм-аут сумел скорректировать действия своих игроков, так что к концу 10-минутки счет практически сравнялся. В начале второго тайма ЦСКА вновь предпринял попытку уйти в отрыв. 10-очковый задел даже удавалось сдерживать еще 10 минут игрового времени. Но к середине третьей четверти москвичи начали ошибаться. В итоге за 3 минуты до конца тайма Лукаускис сравнивает счет 47-47. На заключительный двухминутный перерыв армейцам все же удалось уйти лидерами. Чудо сотворил Саврасенко. Он не просто забил на последней секунде, но сделал это еще и со средней дистанции, что случается с ним крайне редко. В составе же Летова Сритас продолжали забивать Симос Ясайтис, всего и на его счету 17 очков, и Робертс Шталмахерс 13 очков. В то же время москвичам удалось закрыть двух центровых Евтокоса и Чуканоса. Решилось все на последних минутах, когда двое упомянутых центровых гостей отправились на скамейку запасных за перебор персональных замечаний. Отличная игра Матиша Смодиша, своевременная трешка Дражена Лэнгдона и комфортные 6 очков были опять в запасе подопечных Мессины. 79-69 ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. В другом матче в этой группе испанская ТАО «Керамика» разгромила немецкий «Бамберг» 71-51. Соперник россиян определится в квартете «Ж». До начала второго группового турнира большинство специалистов в качестве одного из претендентов на выход из группы, да и вообще на попадание в финал, видели греческий Панатинайкос. Однако греки, имея чуть ли не лучший подбор игроков во всем турнире, удивительным образом растеряли свою игру, проиграв все 3 матча первого круга. Вчера они, правда, сумели вскочить на подножку уезжающего поезда, обыграв в четвертом матче Цибону 88-69. Хорваты, кстати, сейчас не перестают удивлять. Если в начале года эту команду воспринимали чуть ли не как одного из аутсайдеров турнира, то в данный момент Цибону уже претендент на победу. Высокую оценку этой команде дает и главный тренер ЦСКА Эторо Мессина.
Цибона играет очень хорошо.
Цибона сейчас играет очень хорошо, у них получается на площадке почти все, и в защите, и в нападении. При этом играют они очень легко, их игра сейчас напоминает балет. Другое дело, что в первых трех матчах они были раскрепощены, над ними не давлел результат. Еще вопрос, как они себя почувствуют, прежде всего психологически, сейчас, когда перед ними замаячила перспектива плей-офф. Вообще же у меня нет предпочтений, с кем встречаться в дальнейшем. Мне не хотелось бы играть с Бенетоном. Цибона сейчас показывает баскетбол очень хорошего уровня. Панатинайкосу мы уже дважды проигрывали, а Эфес Пилсон – солидная команда на протяжении уже достаточно длительного времени.
С главным тренером ЦСКА Эторо Мессина беседовала Елена Приходько. Сегодня в Евролиге УЛЕП состоится матч четвертого тура в группах Д и Е. А я хочу принести извинения нашим слушателям за ошибку, допущенную в утренней программе. В финале другого европейского турнира Кубок вызова ФИБА против пермского Урала Грейта сегодня будет играть, конечно, не подмосковный клуб Химки, а украинская команда Химик. Матч пройдет в городе Южный. Также сегодня в розыгрыше Кубка УЕФА по футболу определятся еще 5 участников четвертьфиналов. «Зенит» в Санкт-Петербурге встречается с «Марселем». Продолжатся мужской и женский теннисные турниры в Индиан Уэллсе и заключительный этап Кубка мира по горным лыжам в Швеции, где мужчины и женщины выступят в слаломе «Супергиганте». В Контиолахте на этапе Кубка мира по биатлону состоятся женская и мужская спринтерские гонки. В российской хоккейной суперлиге пройдут 3-й матч 1-8 финала плей-офф. А на зимних паралимпийских играх в Турине сегодня горнолыжники разыграют 2 комплекта наград в гигантском слаломе. Ну, и это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте, Арслан.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свободы. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей, примерно через 10 минут... Передача с христианской точки зрения опытный педагог и многодетная мать Ася Владимировна Штейн будет отвечать на вопросы в прямом эфире о подростках и церкви. Почему в 12-13 лет очень проблематично человеку сохранить веру и можно ли тут помочь? Ведет передачу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».